Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 21 июля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Уровень госпитализации коронавирусом в Европе удвоился. Ученые говорят, что в этом виноваты новые разновидности варианта омикрон. Узнаем подробности скоро. Позорная глава Северной территории, которая была связана с федеральной программой вмешательства в жизнь общин в Северной территории, закончилась спустя 15 лет. Об этом в нашем материале. Послушаем также интервью с основательницей благотворительной организации Blue Peony Foundation из Сиднея Зои Даглас.
Мы уже довольно хорошо, хорошие отношения установили с некоторыми организациями, которые делают донейшн некоторых вещей, гигиенических продуктов и так далее. И потом мы поняли, что еда – это одна из тоже таких важных элементов для людей.
Я русский, и я против войны. В этом подкасте мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Сегодня гостем подкаста стал Иван Павленко.
Эмпатия – это способность сопереживать и сочувствовать. Это все то, что отличает нас от животных. Люди, пожалуйста, не будьте животными. Вот сочувствуйте. Смотрите, что мы, русские, делаем на украинской земле. Как мы можем их освобождать, если мы несем только горе и смерть?
Также послушаем интервью с президентом шахматной ассоциации Виктории Леонидом Сандлером о составе австралийских команд на предстоящей шахматной олимпиаде и шансах на успех. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что количество случаев заболевания коронавирусом в Европе за последнее время утроилось, что составляет почти половину всех случаев заражения в мире. Уровень госпитализации там удвоился. Ученые говорят, что в этом виноваты новые разновидности варианта омикрон. Давайте послушаем подробности у Светланы Принцевой и новостной службы SBS.
Ученые наблюдают за внезапным увеличением количества новых вариантов COVID-19, у которых замечена удивительная способность уклоняться от защиты, обеспечиваемой вакцинацией. Новые варианты омикрон BA4 и BA5, которые по наблюдениям вызывают более легкие симптомы, чем варианты альфа и дельта, по-прежнему вызывают беспокойство в таких странах, как США, где число случаев заражения продолжает расти. В настоящее время на вариант BA5 приходится 65% случаев в Соединенных Штатах, а на BA4 еще 16%. Профессор медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер утверждает, что вариант BA5 также является доминирующим штаммом коронавируса во всем мире. Впервые он был описан в Южной Африке. Пришел ли он из Южной Африки или откуда-то еще в Африке, я не думаю, что мы знаем точно. Он также появился вместе с другим подвидом, называемым BA4. Оба эти варианта распространяются и в значительной степени распространились по всему миру. Я думаю, что BA5 сейчас является доминирующим вариантом в большинстве, если не во всех европейских странах. Эти варианты также привели к новому росту числа госпитализаций и смертей в штатах и населенных пунктах США, что побудило власти пересматривать свои ответные меры. Белый дом также прилагает больше усилий, чтобы призвать к повышенной осторожности населения в целом. Директор здравоохранения по округу Лос-Анджелес Барбара Феррер ранее в этом месяце предупредила, что если текущие тенденции госпитализации сохранятся к концу месяца, то обязательные маски могут быть возвращены. Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Эдинбургском университете Марк Вулхаус говорит, что хотя симптомы, которые вызывают новые варианты, не кажутся очень серьезными, важно сохранять бдительность, поскольку эти варианты очень заразны. Они невероятно заразны, это одна из их определяющих характеристик, они очень заразны. И они также способны уклоняться от иммунных реакций, которые у нас есть, будь то из-за вакцин или из-за нашего заражения предыдущими вариантами. Так что нет, они определенно вызывают обеспокоенность во всем мире. За последние 5 недель во всем мире произошел всплеск случаев заболевания COVID-19, даже при снижении общего уровня тестирования. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что омикронный вариант BA5 вызывает новые волны заболеваний по всей Европе и заявила, что повторные заражения потенциально могут привести к длительному COVID. Агентство ООН сообщило, что на прошлой неделе в 53 странах европейского региона было зарегистрировано почти 3 миллиона новых случаев заражения коронавирусом, и что вирус убивает около 3000 человек каждую неделю. Агентство ООН советует взрослым и детям старше 5 лет с ослабленной иммунной системой получить вторую бустерную дозу. Также рекомендовано носить маски в помещении и общественном транспорте и улучшать вентиляцию в закрытых помещениях. Господин Вулхаус говорит, что крайне важно, чтобы жители Великобритании не воспринимали COVID как вирус зимнего сезона. Что касается Великобритании, я думаю, мы должны подчеркнуть, что становится совершенно ясно, COVID-19 – это не просто зимняя болезнь. Это не просто то, о чем нам нужно беспокоиться в зимние месяцы. Это второе лето подряд, когда у нас крупная волна нового варианта COVID в Великобритании именно летом. Господин Хантер утверждает, что рост случаев COVID в больницах является результатом того, что люди не знали, что они инфицированы. Из тех людей, которые получили положительный результат в больницах, многие из них, или большинство из них, на самом деле даже не знали бы, что у них COVID. Они бы не пошли на тест. У них могло даже не быть симптомов. И поэтому на данный момент мы, вероятно, выявляем только одну из 20 инфекций, тогда как большую часть пандемии мы выявляли одну из двух или одну из трех инфекций. Он утверждает, что последние данные о COVID указывают на то, что всплеск, вызванный вариантом BA5, находится почти что на пике. Самое большое число было около 2000 новых инфекций в больницах. Это сопоставимо с пиком прошлого года, когда было от 35 до 40 тысяч инфекций, госпитализации за один день. Но интересно новое явление, которое наблюдается сейчас. И оно заключается в том, что год назад почти каждый человек, который был госпитализирован с положительным результатом на COVID, был госпитализирован именно из-за COVID. В настоящее время, если вы посмотрите на долю людей в больнице, у которых положительный результат на COVID, то это лишь треть, кто попал в больницу именно из-за COVID. Господин Вулхаус заявляет, что текущие данные нельзя сравнивать с COVID-19 в самом разгаре. Это намного, намного меньше, чем было в прошлом. Пиковые значения в начале 2020 и в начале 2021 года были намного, намного выше. Таким образом, цифры относительно низкие, но, конечно, они влияют на ведение пациентов в больницах. И как мы, вероятно, все понимаем, в настоящее время в сообществе очень много случаев, и это влияет на персонал больниц не меньше, чем когда-либо еще. Всемирная организация здравоохранения сообщает еще об одном варианте омикрона под названием BA2.75, который был обнаружен в Индии в начале этого года. Двое ученых, господин Вулхаус и господин Хантер, считают, что еще слишком рано судить о новом подвиде. Господин Вулхаус говорит, что нужно больше времени для его точной оценки. Мы долго не знали об этом варианте. Он привлек наше внимание, потому что его пропорция увеличивается. И он был помечен как вариант, представляющий интерес, а не обязательно как вариант, вызывающий озабоченность прямо сейчас. Но очевидно, что если он будет распространяться дальше, и мы увидим, что он связан с тем, что люди попадают в больницу и, возможно, умирают, тогда отношение к нему будет пересмотрено. Он добавил, что люди должны проявлять осторожность, поскольку этот вариант может продолжить распространяться. Соглашаясь с господином Вулхаусом, господин Хантер добавляет, что он, похоже, не сильно отличается от других вариантов. Этот подвариант BA2.75 пока что не кажется более смертоносным, чем любая из предыдущих волн. И кажется, что он следует той же тенденции, которую мы наблюдали в этом году, что каждая последующая волна на самом деле менее смертоносна и менее опасна, чем предыдущая волна. Я надеюсь, что так и будет дальше, хотя нет абсолютной гарантии, что это все же будет так. Европейский региональный директор ВОЗ доктор Ханс Хенри Клуг призвал службы здравоохранения принять срочные меры, придерживаясь политики, направленной на уменьшение ожидаемых социальных потрясений, таких как отсутствие работников здравоохранения, перегруженность систем здравоохранения, страдающий бизнес и туристический хаос. Информация подготовлена по материалам Омо Белло и службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. Я русский, и я против войны. Это подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Сегодня гость подкаста Иван Павленко.
Меня зовут Иван Павленко, я из Санкт-Петербурга. Я IT-инженер, который работает в одной из медицинских компаний здесь, в Сиднее. В Австралии я с 2008 года, уже 14 лет. Я против войны, наверное, как и все нормальные люди. В общем-то, это, я думаю, особенность нормального человека – быть против войны. Я даже, скорее всего, не только против войны, а просто против несправедливой войны, против несправедливости, которая сейчас Российская Федерация устраивает на территории соседнего государства. Причем уже устраивает достаточно давно, с 2014 года, с момента захвата Донбасса, Крыма. За эти 8 лет чувство стыда, горечи и гнева у меня только растет день ото дня, особенно последние дни. Все, наверное, недавно здесь смотрели последний мультфильм Масяни Куваева. Так вот, к сожалению, мы все не можем проснуться, как там Масяня, и выйти из этого кошмара. На самом деле, я очень сильно призываю тех людей, русских людей, которые за Путина, еще раз внимательно посмотреть, что происходит. Потому что, опять же, как в том мультфильме, я только могу сказать словами Куваева, эмпатия – это способность сопереживать и сочувствовать. Это все то, что отличает нас от животных. Люди, пожалуйста, не будьте животными. Сочувствуйте. Смотрите, что мы, русские, делаем на украинской земле. Как мы можем их освобождать, если мы несем только горе и смерть? А самое смешное, что мы несем горе и смерть именно тем украинцам, которые больше всего русские в восточных частях этой страны. Вот поэтому я против войны. Очень сильно сопереживаю нашим украинским братьям, которые считают нас не братьями, и в общем-то, наверное, справедливо.
Напомню, что это был Иван Павленко из Сиднея. Другие интервью, а их уже почти 20, вы можете послушать на нашем сайте SBS Russian или в любом приложении для подкастов. Для этого нужно просто ввести в строку поиска «Я русский» и «Я против войны». Вы также можете стать участником нашего подкаста. Напишите для этого нам личное сообщение на Facebook или отправьте e-mail на russian.program@sbs.com.au. И напоминаю, что к участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии. В минувшие выходные закончилась еще одна глава австралийской жизни, которую нельзя назвать светлой. После 15 лет подошла к концу федеральная программа вмешательства в жизнь общин в Северной территории, положив конец тому, что называют позорной страницей в истории Австралии. Подробности в нашем следующем материале.
В 2007 году бывший тогда премьер-министром Джон Ховард направил армию и полицию в отдаленные районы Северной территории в качестве ответной меры на насилие и предполагаемые сексуальные посягательства на детей. Действие закона о расовой дискриминации было приостановлено, чтобы ввести полный запрет на алкоголь и также обязательное управление доходами. Медицинский работник Северной территории Мэриан Скин объясняет, как эти правила повлияли на людей из местных сообществ. Они подстригли нас всех под одну гребенку. Они словно объявили всех наших мужчин педофилами, что было неправдой, и для всех ввели базовые карты, нравится нам это или нет. В то время как действие большинства законов по вмешательству закончилось в воскресенье, законодательство Содружества, разрешающее обязательное управление доходами, продолжает действовать. И это то, что правительство Албанизы пообещало отменить. Грог Бэнс, запреты на алкоголь в отдаленных сообществах также отменены. Их заменила новая система Opt-in – добровольного вступления в программу правительства территории. Отдельные сообщества теперь могут сами выбрать, оставить в действии запреты на алкоголь. На данный момент зарегистрировались 7 сообществ. Генеральный прокурор Северной территории Чанси Пейдж говорит, что были введены в действие системы, обеспечивающие информирование местных жителей об изменениях. Мы работали по всей Северной территории с отдаленными сообществами, чтобы убедиться, что у них есть информация, чтобы принять решение о том, будут ли они оставлять в силе сухой закон. Или же, когда эти ограничения перестанут действовать, они решат возить алкоголь в свои общины. Но некоторые организации от аборигенных сообществ неоднократно заявляли, что подход правительства не сработает, и призывали к системе Opt-out, предоставляющий возможность, наоборот, выйти из программы, а не войти в нее. Когда сохраняются общие запреты на алкоголь, а сообщества могут подать заявку на их отмену. Информация подготовлена по материалам Масилии Али из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. Мы уже не раз рассказывали вам о том, как комьюнити в Австралии помогают вынужденным переселенцам из Украины. Сегодня интервью с соосновательницей благотворительной организации Blue Peony Foundation Зои Даглас. Зоя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зоя, как пришла идея организовать Blue Peony Foundation?
Идея пришла... Наверное, как и многим, нам хотелось как-то помочь людям из Украины. И, конечно, мы хотим помочь людям в Украине тоже, но это не всегда просто. Идея пришла таким образом. Я нахожусь в некоторых группах Фейсбука, где я начала замечать посты о том, что австралийские семьи начали привозить своих родственников в Австралию из Украины. И появились посты, говорящие о том, что вот нам нужны размер 10 рубашка для мальчика и так далее. И у меня пришла такая идея в голову, почему бы не организовать центр помощи людям, где они просто могли бы прийти и взять любую одежду, какая им нужна, обувь, чтобы вот так вот не искать по людям, а просто прийти куда-то и взять, что тебе нужно. Конечно, из этого тоже получается, что люди могут не только прийти, но и пообщаться с теми, кто находится в центре. То есть эта идея понравилась многим людям. Я поставила объявление в Фейсбуке, опять-таки в одной из групп, просив, вот такая вот у меня появилась идея, есть ли заинтересованные люди, кто бы хотел со мной попробовать этот проект. И отозвались несколько человек, и вот все, кто отозвались, так мы все вместе и находимся, так мы вместе и руководим этим проектом. Девчонки замечательные, и это просто здорово, что вот у нас так все получилось, мы все на одной волне.
Может быть, назовете их имена?
Да, могу назвать. У нас есть Катерина Аджами, у нас есть Лидия Рассказова, Ирина Дагадина, И у нас есть девушка, которая присоединилась к нам на неделю позже. Она из Голландии, и ее зовут Николь Кляйн. Мы продолжаем вместе работать с самого начала, и у нас очень много интересных идей впереди еще.
Я видела на вашем сайте информацию, что у вас около 30 волонтеров также уже работает, да? Они на постоянной основе с вами?
Да, большинство из них на постоянной основе. Приходят новые люди. Не могу сказать, что кто-то уходит, но было парочку людей, у кого другие планы на жизнь, и, может быть, нет времени. Но в основном наша группа волонтеров растет. Я бы сказала, что сейчас, наверное, уже даже более 30 людей с нами работают.
Зоя, а когда вы это все организовали, с какими проблемами вы столкнулись и как их решали?
Первая, одна из проблем, которые я думала, что будет большой проблемой, это найти помещение. Но эта идея так понравилась украинскому молодежному центру, что они предложили свое помещение для нас. Та проблема, которая, по идее, могла бы быть проблемой, она была очень быстро решена. Но, конечно, появляются какие-то другие моменты. То есть мы начали все вот эти вещи, которые мы предлагаем в центре, мы начали сбор просто с обычных людей. То есть мы опять сделали рассылку, написали пост о том, вот что мы открыли такой центр. Пожалуйста, помогайте нам, приносите донейшнс. Это было просто среди обычных людей. Но мы поняли, что как бы на этом далеко мы не уедем. Не всегда качество вещей было соответствующим, как бы мы хотели его видеть. То есть мы начали контактировать разные организации, нам начали помогать некоторые тоже другие благотворительные организации, у которых уже есть контакты. Слово за слово, как говорится, нам начали помогать некоторые компании. То есть не всегда это такой простой процесс, иногда приходится ждать, иногда что-то, конечно, не работает, но в основном мы уже довольно хорошо, хорошие отношения установили с некоторыми организациями, которые делают донейшн некоторых вещей, гигиенических продуктов и так далее. И потом мы поняли, что еда — это одна из тоже таких важных элементов для людей, потому что, как мы все знаем, сейчас все дорожает, и один поход в магазин стоит очень много денег. То есть тоже началось это все с поставок просто от людей, которые сказали, вот у нас есть ящик консервов, не хотите ли вы. А потом в будущем другие организации начали нам помогать, как, например, Oz Harvest, Harris Farm, Nonna's Bakery — это замечательный итальянский свежий хлеб, который они привозят нам каждую субботу. Люди в восторге. Мы постоянно в восторге до сих пор еще находимся, потому что тепленький хлебушек приходит к нам.
Как здорово.
Это так замечательно, да.
Зоя, а можно здесь задать такой, может быть, неудобный вопрос? Если вы располагаетесь в украинском центре, многие из вас говорят только на русском языке. Были ли проблемы именно языковые?
Я бы сказала так, что да, некоторые мелкие недомолвки, что-то возникало, но, скажем, не то, что нельзя решить просто словами и обычными переговорами, но я могу сказать так, что это был мой первый вопрос для руководителя украинского центра, я ему сказала, что я не говорю по-украински, я могу или по-русски, или по-английски. Он сказал, давай по-английски, потому что по-русски я не говорю. То есть никогда это не было таким каким-то вот ужасным
препятствием.
Да. Препятствием, да, для нас. Ничего такого, что нельзя решить. То есть мы по-прежнему находимся в хороших отношениях, и мы друг другу помогаем, и то есть у нас, ну, как бы все в принципе, работает хорошо. То есть мы друг к другу относимся с уважением. Мы многонациональная организация, получается, потому что у нас волонтеры. У нас есть часть украинцев, но большая часть из совершенно разных стран, и многие из них вообще не русскоговорящие, не украиноговорящие люди. То есть люди просто приходят, потому что они хотят помочь. В этом язык это совершенно не имеет никакого значения, по крайней мере для нашей организации, для нас. Язык это всего лишь возможность общаться с теми или иными группами населения. И так получилось, что русский язык — это язык, который нас все равно объединяет. Можно это не любить слово, но так получается. И да, мы не сталкиваемся с какой-то агрессией или что-то на эту тему, потому что люди видят и понимают, что во главе этого всего мероприятия стоит доброта и любовь, а не языковые какие-то принципы.
Зоя, спасибо, что ответили на этот важный вопрос. Расскажите, пожалуйста, о планах. У вас в ближайшее время будет интересное мероприятие. Расскажите о нем, кто в нем сможет принять участие и что планируется.
Да, 24 июля, вот уже совсем скоро, в это воскресенье, у нас намечается очень интересное мероприятие. Мы с самого начала, как вот организовали наш проект, мы очень хотели сделать какое-то мероприятие вот для украинцев, для того, чтобы, и не только для украинцев, вообще для людей, которые с нами работают, для наших спонсоров, для всего нашего окружения, с идеей такой, чтобы люди могли просто пообщаться, покушать, повеселиться и просто объединиться и понять, что мы вообще-то просто все люди. Это не важно, откуда мы происходим, откуда мы родом. Мы просто хотим всех объединить и показать, что мы все можем дружить. Это не важно, откуда мы все, на каком языке мы разговариваем. Поэтому мы организовали это мероприятие. Оно будет проходить в Burwood Park Community Center в это воскресенье с 11 до 4. У нас будет у нас в программе украинская, а также мировые хиты. У нас будет замечательный диджей, который знаменит на хитной эскаре. Его зовут диджей Данте Ривера. И, пожалуйста, вот он из Перу. И он будет с нами на благотворительной основе. У нас будет итальянская пицца, опять-таки, наши друзья итальянцы. Наверное, будет итальянский хлебушек. У нас будут австралийские сосиски, сосач сизл. У нас замечательные разные напитки, шоу мыльных пузырей.
Сколько людей вы примерно ожидаете?
Мы ожидаем где-то 150-200 людей. Но я думаю, что будет зависеть от погоды.
Зоя, ну и последний вопрос. Недавно вы получили награду от штата Новый Южный Уэльс. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.
Да, это действительно, это было... Мы не ожидали совсем такого. Но это очень приятно, когда мы можем понять, что это, во-первых, мы знаем, что это нужен проект, но также если мы получаем какую-то награду за это говорит о том, что это люди это видят, замечают, и не только в нашей комьюнити, но и за границами этого. Это New South Wales Humanitarian Award 2022 for Refugee Support. Я думаю, на английском это будет звучать правильнее, чем с моим переводом. Мы получили эту награду за вот этот проект, за то, что мы организовали поддержку, такую сильную поддержку для приезжающих украинцев. И мы не сдаемся, мы идем вперед, и это только начало. Это было очень приятно, что нас заметили.
Зоя, спасибо вам большое за интервью и удачи во всех ваших благотворительных проектах. Спасибо вам большое. Вчера в мире отмечали Международный день шахмат. И в этот день Светлана Принцева записала интервью с президентом шахматной ассоциации Виктории Леонидом Сандлером о предстоящей Олимпиаде в Индии и других новостях из мира шахмат. Давайте послушаем это интервью.
У нас с вами сегодня два хороших повода для беседы. Во-первых, день шахмат. Во-вторых, ваша поездка на шахматную Олимпиаду. Давайте, да, расскажите, да, да, поделитесь со слушателями хорошими новостями.
Да, ну хорошие новости, что вот 28 июля начинается, пожалуй, крупнейшее событие шахматного года. Всемирная шахматная Олимпиада. Это уже 44-я Олимпиада. Она проводится каждые два года. К сожалению, из-за коронавируса последняя Олимпиада вживую, как говорится, была в 2018 году. То есть уже 4 года шахматисты не встречались лично. Кстати, Олимпиада обещает быть наиболее крупным соревнованием по количеству команд. В данный момент заявилось в мужской Олимпиаде, вернее, надо говорить более так корректно, open, потому что в нескольких командах есть женщины, которые сильно играют, и они играют в мужских как бы командах. То есть в open Олимпиаде заявилось 189 команд, а в женской Олимпиаде заявилось 162 команды. То есть практически весь мир играет в шахматы. Если еще немножко цифр, в женской олимпиаде будет играть 800 шахматисток, а в мужской или Open будет играть 941 шахматист. То есть в итоге почти 2000 шахматистов-шахматисток будет присутствовать на юге Индии, в таком очень известном городе под названием Ченнай, бывший Мадрас. Кстати, этот город Ченнай является родиной, пожалуй, самого выдающегося шахматиста Индии, пятикратного чемпиона мира Вишванатана Ананда. Это он там живет. Помимо шахматной олимпиады будет огромное количество других разных вспомогательных небольших турниров для людей, которые хотят посетить Индию и посмотреть там, что происходит. Ну и плюс очень важное мероприятие будет выборы руководящего звена Международной шахматной федерации ФИДЕ. Будут выборы президента ФИДЕ, где 4 кандидата претендуют на пост президента ФИДЕ, что на моей памяти, а это моя будет 9-я олимпиада, это неслыханное количество кандидатов на пост президента ФИДЕ. Я буду там участвовать как капитан женской команды Австралии. Наша команда по рейтингу 34-я из 162, но я уверен, что могу предсказать, что думаю, что мы будем выше, чем наш стартовый номер, как говорится. Это, пожалуй, самая сильнейшая команда женской Австралии за всю историю. В нашей команде играют два женских гроссмейстера, очень сильная команда. На первой доске играет русскоговорящая шахматистка Юлия Рыжанова, она из Мельбурна. На второй доске у нас играет гроссмейстер Жилин, она из Сиднея. Интересно, что обе эти две наши дамы, они приехали в Австралию, получили Distinguished Talent Visa как шахматистки. То есть правительство Австралии, в общем-то, поддержало их как колоссальных талантов в области шахмат. И таким образом они приехали в Австралию, ну, не так давно. На третьей доске у нас играет девушка, которая тоже родилась в другой стране, не в Австралии, в Англии. Кэт Ричардс в Квинсленде. И две шахматистки у нас из Южной Австралии, из Аделаиды. Они родились во Вьетнаме. Тоже очень интересная история. То есть в команде Австралии женской нет ни одной шахматистки, которая родилась в Австралии. Главное, языки в команде русский, китайский, английский. И две девушки говорят по-вьетнамски. Вот такая интересная история. В мужской команде у нас такая же ситуация. Опять два номера, первые два номера, они говорят по-русски. Антон Смирнов. Смирнов родился в Канберре. Единственный человек в команде Австралии, который родился в Австралии. Антон Смирнов. Живет в Сиднее. Второй Тимур Кубакаров номер. Он приехал из Узбекистана, живет в Западной Австралии. Тоже получил визу как специальный крупный талант. То есть, получается, Австралия уважает шахматы. Вот наша страна. То есть три шахматиста, две шахматистки, один шахматист получили визу как таланты в области шахмат. И другие трое шахматистов у нас, они родились, один родился в Англии, китайского происхождения, а двое других родились, один в Новой Зеландии, китайского происхождения, а другой в Китае, китайского происхождения. То есть в мужской команде у нас главный язык, это трое человек говорят по-китайски, на мандарине, и двое говорят по-русски. Вот такая интересная ситуация. У нас мощнейшая команда мужская тоже. Она 29-я в стартовом составе по рейтингу из 189. Но я думаю, что у меня есть такое подозрение, что наши ребята, думаю, они выступят очень хорошо. Что можно сказать еще про Олимпиаду? Ну, это праздник шахмат, безусловно. Я уже как выразился, это моя 9-я Олимпиада будет. 3 раза я играл за Австралию. 4-й раз буду капитаном женской команды Австралии. 1 раз капитаном команды Уэльса женской. И 1 раз участвовал в выборах президента ФИДЕ, когда в команде Гарри Каспарова, который, к сожалению, тогда в 2014 году в Норвегии проиграл выборы. Вот вкратце такая история. Там будет сыграно 11 туров на Олимпиаде в женском и мужском турнире. Кто главные фавориты? В мужской Олимпиаде и женской почему-то не играет сборная Китая мощная. Видимо, трудности у них с выездом из страны. Потом не играет сборная России, не играет сборная Белоруссии по причинам, что ФИДЕ дисквалифицировала эти команды от участия в Олимпиаде. Кто явный фаворит, я бы сказал бы. В мужской Олимпиаде явный фаворит является команда Соединенных Штатов Америки. В этой команде, если посмотреть, там тоже с трудом, я вот смотрю, 2 человека родилось в Америке. Они усилились еще американцы Ливоном Ароняном, который переехал из Армении в Штаты. Это они явные фавориты. Думаю, что если что-то не случится такого из вон выходящего, американцы выиграют. Другие фавориты, скажем, я назову вкратце первую десятку команд. Америка, давайте. Азербайджан, Индия, Норвегия, включая Магнус Карлсен, чемпион мира, будет играть за команду Норвегии, Испания, Польша, Голландия, Украина, Германия и Англия. Вот это первые 10 команд в мужском турнире по рейтингу. Ну и 11-я команда Индия, 2, Армения, Иран, Узбекистан, Франция. Вот такова ситуация. В женском турнире, я бы сказал, главными фаворитами являются обычные команды в отсутствии России и Китая. Обычные фавориты – это Индия, номер один, Украина, Грузия, Казахстан, Польша, Франция, Азербайджан, Америка, Германия и Болгария. Такова ситуация на Олимпе. Конечно, это будет жесткая борьба на Олимпиаде, потому что в команде играют 4 человека и один запасной. То есть в матче участвуют 4 шахматиста или шахматистки. Один неудачный матч может отбросить команду. Обычно судьба Олимпиады решается в последних 2-3 турах. Если команда выступит отлично в последних 2-3 турах, она может прыгнуть там, не знаю, там, с 20-го места там, в тройку попасть и так далее, и так далее. Интересно, что будет на выборах президента ФИДЕ. Я вам сообщу, как говорится, лайв.
Да, да, с удовольствием с вами пообщаемся прямо с места событий. И, конечно же, желаем успехов вашей команде и австралийской мужской сборной тоже.
Большое спасибо, будем на связи. Интересное событие, как говорится, это происходит тоже в таком Ченнай. Он такой находится в Бенгальском заливе на юге Индии. И очень интересный город, такой очень популярный город. Весь этот бродячий шахматный цирк будет жить на курорте, который находится где-то 55 километров от аэропорта, от Ченнай, то есть мы как бы будем изолированы. Но, тем не менее, экзотика Индии, думаю, что мы сможем вкусить, как говорится, экзотику страны. И очень интересно посмотреть, как там это все происходит. Потому что в Индии примерно 80 гроссмейстеров шахматных. Там огромный шахматный бум. Миллионы людей играют в шахматы и огромное количество детей. Мне будет, как, в общем-то, шахматному тренеру интересно посмотреть, что там происходит, как там они обучают детей. С точки зрения обмена или получения нового опыта и нового впечатления, это будет интересно.
Спасибо, Светлана. Добавлю, что вчера также стало известно о том, что Магнус Карлсен отказался играть с российским гроссмейстером за титул чемпиона мира по шахматам. Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен, отказался защищать титул против россиянина Яна Непомнящего. Российский гроссмейстер выиграл свое право на турнире претендовать в Мадриде. Карлсен ранее говорил, что думает вообще отказаться от защиты и готов играть только с французом Алирезой Физуджижей. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ЧЕС-24. Карлсен – чемпион мира с 2013 года. Он уже встречался с Непомнящим в матче за титул чемпиона в 2021 году. Он разгромил его со счетом 7-5-3-5. Это было самое крупное поражение российского шахматиста. А в 2022 году Непомнящий стал первым шахматистом, 2 раза подряд выигравшим турнир претендентов. Однако Карлсен еще в декабре говорил, что планирует отказаться от матча. Возможно, в следующий раз моим соперником станет Алиреза Фируджа. И это действительно мотивирует меня. Это уже помогло мне с мотивацией на матче в этом году. Если кто-то другой, а не Фируджа, выиграет турнир претендентов, я вряд ли сыграю в следующем матче за шахматную корону. Цитирует его Sports.ru. Отказ Карлсена защищать титул означает, что он перестанет быть чемпионом мира. Согласно регламенту, Непомнящий должен сыграть за корону с шахматистом, занявшим в турнире претендентов 2-е место. Им стал китаец Дин Лиджен. Вот такие новости. А сейчас я попрошу Ирину Бурмистрову напомнить нам главные новости к этому часу.
Главные новости Австралии и мира к этому часу. Оппозиция призывает временно закрыть границу с Индонезией из-за вспышки ящура. Федеральное правительство рассмотрит план по введению 10-дневного отпуска в связи с домашним насилием. И Лавров заявил, что географические задачи военной спецоперации изменились.
Спасибо, Ирина. А сейчас я хочу зачитать для вас одно объявление. В воскресенье 7 августа с 18 часов до 20 часов 30 минут состоится концерт Ланы Джанаджагова и Михаила Фролова. Они выступят в помещении Glen Era Town Hall в Мельбурне. Справки по телефонам 0411-885-045, это ИСААК, и 0419-327-610, это Михаил. А наша программа подходит к завершению, но прежде чем попрощаться с вами, я бы хотела предложить вам послушать вместе песню российской группы, солисты которой какое-то время жили в Австралии. Многие считают вообще эту группу австралийской. Итак, речь идет о группе B2. Это белорусская и российская рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники Шура B2, гитара, вокал и Лёва B2, основной вокал. Они основали ее, и в 1993 году Шура уехал к родственникам в Австралию, так как в Израиле он не находил стимулов к дальнейшему творческому развитию русскоязычной группы. Лёва остался в Иерусалиме и служил в израильской армии, работал также специалистом по компьютерной графике. В феврале 1998 года в Австралию приехал и Лёва, и поначалу они вместе с Шурой играли в группе «Чирон». В составе B2 музыканты записали новый альбом «И корабль плывет». Большинство песен для него Лёва привез с собой из Израиля, а часть придумывалась уже в Мельбурне. В сентябре 1999 года Лёва и Шура приехали в Россию, чтобы закрепить виртуальный успех B2, и с тех пор они выступали там. После войны солисты группы заявили о своей антивоенной позиции и попали в список запрещенных артистов. В этом списке, кроме них, еще такие группы, как ДДТ, Аквариум, Машина времени, Омикрон, Фейс, Нойз МС, Земфира, Монеточка, Манежа и другие. Поэтому предлагаю поддержать эту группу и послушать их песню «Нам не нужен герой», которая вышла в свет в 2021 году. Я прощаюсь с вами и напомню вам, что сегодня для вас работали Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Желаю вам спокойного окончания рабочей недели и берегите себя.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.